Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Вот начиная с 22 мая в парке Победы на Поклонной горе проводится уникальная и ни на что не похожая выставка работ известного фотографа Владимира Иштокина, который у нас сегодня в гостях. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Надо бы сказать, что по-настоящему эта выставка начала свою работу 15 июня, потому что все мы помним ту ужасную бурю, я не знаю вообще, как это назвать, эту темную страшную стихию, которая буквально накрыла наш город, который унесла жизни более десятка человек, и вот этот ураган, эта буря, она не пощадила и вот эту фотовыставку. Но зато теперь мы снова можем увидеть эти ни на что не похожие фотографии, возле каждой из которых можно стоять буквально часами. Я, правда, еще не был там, но я вот просто видел пресс-релиз этот, и давайте, наконец, мы скажем, что на них изображено, сколько времени будет работать ваша выставка, но прежде еще представим нашу вторую гостью. Это Екатерина Кудашкина, руководитель по связям с общественностью Православной службы помощи милосердия. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, вопрос к Владимиру. Как долго продлится ваша выставка, и что же это за уникальные фотографии?
Ну, как долго продлится эта выставка, это, наверное, вопрос даже не ко мне, а вот как раз к Екатерине Кудашкиной, потому что они определяют сроки проведения этой выставки, но по моим, так сказать, известным мне данным, она продлится до середины июля.
Совершенно верно.
После этого она должна переместиться на Патриарший мост, и там будет работать еще какое-то время.
Ну, то есть она шагает по Москве.
Ну, да.
Давайте теперь мы расскажем, что изображено на этих фотографиях. Почему
кто
люди...
изображен еще?
Кто изображен? Почему люди часами, ну не часами, но на долгие минуты просто замирают перед этими работами?
На этих фотографиях изображены дети, которые лечатся в медицинском центре милосердия, и специалисты этого центра, которые помогают им проходить это лечение.
Ну, давайте, может быть, я сначала введу нашу аудиторию в курс дела, что это за центр. Просто это центр реабилитации детей с ДЦП. А почему реабилитация? Почему реабилитация точнее, чем лечение? ДЦП, детский церебральный паралич, это состояние, которое не поддается лечению, но оно поддается коррекции. И если эта коррекция или реабилитация проводится грамотно, то состояние больного можно существенно облегчить. То есть, допустим, если он умеет сидеть, но не умеет стоять, его можно научить стоять, можно научить ходить.
Но эти навыки, они закрепляются, да?
Вот.
И они не он их не утеряет со
вот,
временем?
Вот и здесь-то заключается самый важный момент. Дело в том, что сейчас по принятой практике реабилитация проводится курсами. То есть состояние детей оценивается, и потом с ними начинают работать специалисты, неврологи, реабилитологи, инструкторы по лечебной физкультуре и так далее. Но курс занимает ограниченное время. В нашем центре 20 дней. После этого ребенок возвращается. Ну, собственно, он и так-то в семье, потому что у нас проводится амбулаторное лечение, реабилитация. Но потом, когда он возвращается в семью, когда курс заканчивается, то тут уже зависит от родителей, которым тоже объясняют, как надо действовать, чтобы полученные навыки сохранились. Родители не всегда специалисты, точнее, чаще всего не специалисты.
Конечно.
Им это достаточно тяжело делать. И нередко получается так, что полученные навыки, сформированные навыки потихонечку уходят, если нет дома систематической работы, потому что реабилитация – это процесс ежедневный. Особенно у детей с ДЦП, если навыки не закрепляются, если эти группы мышц остаются без работы, то они очень быстро забывают то, чему они научены. Поэтому вот наш центр как раз, я, правда, думала об этом немножко позже сказать, но если уже зашел разговор, если к слову пришлось, то сейчас наши специалисты выходят с совершенно новой программой, с программой годового сопровождения ребенка. То есть в течение года его будет наблюдать один доктор, который его хорошо знает, да, невролог-реабилитолог. Естественно, он будет работать в команде с теми специалистами, о которых я уже сказала. То есть это и инструктор ЛФК, и психологи, и другие специалисты, логопеды, которые, кстати, играют огромную роль в реабилитации детишек.
Кстати, что касается психологов, нередко, наверное, самим родителям нужна психологическая помощь и поддержка.
И этим тоже в нашем центре занимаются. И более того, родители иногда могут прийти уже после прохождения курса, и им тоже оказывают консультации психологические. Совершенно верно, потому что это нагрузка прежде всего на тех, кто ухаживает за ребенком.
Это не то, что нагрузка, это кардинально меняется вся жизнь. Это можно, я не хочу сказать таких слов пафосных, да, поставить крест на своей карьере, но во всяком случае свои... цели устремления профессиональные в жизни нужно серьезно пересматривать.
Ну, это серьезная коррекция, да. Это меняет...
Это коррекция всей жизни.
Мировоззрение да. тоже. И, ну, я не знаю, может быть, это кому-то покажется странным, конечно, но такая парадоксальная вещь. Люди, которые сначала столкнулись с этим как с бедой, да, когда они узнали, что у ребенка это такое состояние, потом иногда говорят: «Господи, какое счастье, что у нас есть этот человек, через которого идет столько любви, и мы столкнулись совершенно с другими какими-то сферами человеческих взаимоотношений». Это очень интересный момент, и об этом можно тоже поговорить потом. Вот, но я закончу про программу.
Да, конечно.
И сейчас наш центр набирает уже детишек под эту программу, то есть 10 человек, но, естественно, как всегда, нет финансирования. То есть методика есть, детей набираем, но ищем финансирование. То есть на год 10 человек – это 5 миллионов рублей. Соответственно, есть...
Это только-только? Или это просто необходимая сумма, которой хватает?
Конкретизируйте вопрос.
Ну, 5 миллионов рублей – это впритык хватает? Этих денег хватает впритык?
Конечно, впритык, потому что мы с запасом не называем цифры запасом. Это самая необходимая сумма.
И вы нуждаетесь в этих деньгах?
Мы нуждаемся в этих деньгах, как, впрочем, и остальная прочая работа центра. Почему? Потому что в год через наш центр проходит порядка 400 детей. Из них 250 детей идут в рамках программы, на которую есть государственное финансирование. Точнее, финансирование города Москвы, да? Департамента социального развития. А остальные дети... Это могут быть и дети с ДЦП, и дети с другими неврологическими нарушениями, они уже проходят реабилитацию на пожертвования. И они могут быть не обязательно из Москвы, они могут быть из регионов. Но это уже за рамками той программы, которая оплачивается из бюджетных средств. Угу. Соответственно, и на них мы тоже, конечно, нуждаемся в финансировании в дополнительном.
Ну, мы, наверное, в самом конце нашей сегодняшней встречи напомним все ваши координаты, чтобы те,
да,
кто может
это
помочь.
Очень просто.
Я думаю, что среди наших слушателей есть такие, даже если это не вся сумма, то может, как это не раз бывало, группа людей объединиться и там, пускай небольшими частями, какими-то, но хоть частично что-то там каким-то образом помочь. Я думаю, что мы обязательно сделаем.
Ну, собственно, у нас принцип нашей службы понемногу от многих,
ну, да.
спасает жизнь.
Ну да.
У меня к Владимиру вопрос. А, что вас привело в этот центр? Почему вы решили сделать такую выставку? Вы решили сделать или это было совместное решение? Вообще, почему вы заинтересовались этой темой?
И как вы решились на это? Ведь это, кстати, не праздный вопрос, потому что не каждый, в общем-то, морально может выдержать такую нагрузку, глядя на это, на все.
Ну вот Катя уже говорила, что лечение этих детей происходит на пожертвования. И вот одной из форм таких пожертвований является благотворительная акция, которую проводит служба помощи и милосердия. Она называется «Белый цветок». И вот в рамках этой акции, которая происходит на территории Марфо-Мариинской обители, проходит обычно выставка фотографий, которые сделаны вот на том, можно сказать, объекте, на который собирают эти деньги. В данном случае это был вот как раз медицинский центр милосердия. Вот. И мне бы вот друзья из службы помощи милосердия предложили сделать эту съемку в этом медицинском центре. Когда я получил такое предложение, я немножко сначала испугался.
Вот. И, насколько я знаю, у вас не первый опыт работы вот в таких, если можно назвать экстремальными эти условия, ну, экстремальными с точки зрения человеческой личности, наверное, условиями.
Да, мне уже доводилось снимать вот подобного рода, проводить подобного рода съемки в разных детских учреждениях специализированных, где содержатся, если это детский дом, детишки с разными отклонениями от нормы, где лечатся такие детишки. И поэтому у меня какой-то опыт уже есть. Я не помню, в каком-то году, может быть, году в 2010 или 2011, журнал «Фома» в течение целого года публиковал на своих страницах работы, фоторепортажи вот из подобного рода учреждений. И многие эти репортажи снимал, фотографировал я, делал я. Вот поэтому опыт у меня, конечно, небольшой есть, но всегда такие съемки проводить достаточно сложно. Вот, и потому что, ну, понятно, это дети особенные, у них есть какие-то отклонения, так сказать, от нормы. И основная задача меня как фотографа заключается в том, чтобы передать, выразить, вот все-таки найти красоту этих детишек, что они не такие уж, как принято считать, да, вот что они, с ними неприятно общаться там и так далее. Наоборот, они очень интересны, они открыты, они стремятся к взаимодействию, к общению. И вот когда наблюдаешь, когда они вот работают со специалистами, это очень заметно. И вот главная задача фотографа – передать именно вот это вот общение детей с докторами, с врачами.
Ну, вот я... вот расскажите подробнее, как вам с ними работалось изо дня в день? Ну, насколько сложно им было? Или у них не было задачи сосредоточиться на том, что они вот, что их сейчас фотографируют и так далее? Насколько сложно было с ними?
Ну, сложность для меня, например, была, наверное, в найти взаимопонимание у родителей, с родителями. Mm. Потому что родители, они всегда очень трепетно относятся к своим детям. И не всегда... Часто даже они не соглашаются, там, чтобы их детей фотографировали и так далее. Вот, поэтому это один из, может быть, самых сложных моментов. Что касается самой съемки самих детей там, в процессе каких-то занятий, ну, я как бы стараюсь не фотографировать, не делать постановочный кадр. Для меня главное вот в процессе вот работы специалиста найти...
Показать все, как есть на самом
да,
деле.
Да, во-первых, показать все, как есть на самом деле, и по возможности найти тот самый вот кульминационный момент, который вот выражает всю, так сказать, степень близости больного, ну, в данном случае ребенка, с доктором.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в студии «Светлого радио» сегодня Владимир Ештокин, фотограф, фотограф журнала «Фома», Екатерина Кудашкина, руководитель по связям с общественностью Православной службы помощи «Милосердия».
Вот такой вопрос. Давайте все-таки поговорим о том, какие цели преследует эта выставка. Вот показать то, о чем говорит Владимир, такой вот глубокий духовный мир детей с ДЦП, пробудить у людей сочувствие к ним, желание как-то помочь, или какие-то еще, помимо этих, есть цели? Екатерина, вам, наверное, лучше, да, ответить на этот вопрос. Ну, впрочем, может, и Владимир ответит.
Я так думаю, мы будем отвечать вместе.
Хорошо.
Но если уж, если об этом говорить, вы знаете, мы сталкиваемся с очень интересной ситуацией, если смотреть на нее широко, отношение в обществе к людям, которые другие, которые не похожи. Вот если помните, несколько лет назад в сетях была история Сони Шаталовой.
Нет, вы напомните, пожалуйста.
Это девочка с глубоким аутизмом, это диагноз, с которой стали работать психологи, специалисты по реабилитации, и в сетях появились стихи, которые она писала. То есть образы, которыми она мыслила, это что-то совершенно потрясающее и сокрытое от глаз людей, которые смотрят просто на внешность человека. И мы тоже иногда сталкиваемся с тем, что люди, не похожие, да, внутренне прекрасные, они красивые, они талантливые, они уязвимы, они каждый день борются. И, наверное, это достойно любви и уважения со стороны всего общества, да, в широком смысле. Но сейчас мы этого не видим. сейчас такая распространенная достаточно позиция, когда человек замкнут на себе, он создает в себе, вокруг себя комфортную среду и очень боится, чтобы этот комфорт нарушили.
И очень не хочет пускать туда людей, которые ему непонятны, а в первую очередь ему, скорее всего, в данном случае непонятны люди с различными ограничениями.
Это пугает. Это пугает, заставляет выйти из зоны комфорта. Это заставляет, может быть, задуматься о чем-то. Это что-то неприятное, что-то нарушающее комфорт. Но это не то, к чему мы должны стремиться, на мой взгляд.
Это же традиция, ведь на самом деле, да? Ведь
традиция
это,
какая?
Вот такое отношение к подобным людям, не обязательно к людям больным ДЦП, а вообще к людям, которые имеют какие-либо физические недостатки или умственные, а?
Отклонение.
Да? Особенности.
Это ведь и повелось еще из советских времен.
Я хотела уточнить слово традиция, потому что...
Да, потому что этих людей, их не то чтобы прятали, да, в общем, можно сказать, что их прятали, потому что в социалистическом
образе...
Ну, они
хотели смотреть на это, да?
Не то чтобы смотреть... Они как бы есть, но их как бы нет. Они там все по интернатам где-то запрятаны, живут. А тут вот общество, оно вот так вот социалистическое, пятилетка за...
Ну, вполне, так сказать, рациональный
вот.
Такой подход, да.
Я и говорю, вот это традиция, и мы из нее не можем
выйти. По счастью, это не
можем
традиция,
выйти.
Потому что традиция, на мой взгляд, это то, что сформировалось как-то более в отдалённый период времени.
Ну, советские традиции у нас тоже как... есть.
Ну, это отдалённая уже традиция.
Но в России уже... такой традиции не было. В дореволюционные.
Мы никогда не жили там, мы не знаем, какие были традиции.
Но мы читаем книги.
Ну, знаете.
Но видите, в дореволюционной России все-таки не было такого количества специальных учреждений, как в советское время, куда попадали такие люди. Что инвалиды войн, мы можем вспомнить.
А вот мне, кстати, вот дедушка и бабушка мои, которые бабушка не фронтовик, а дед фронтовик, вот он сказал, что в одно какое-то мгновение, вот прям буквально в месяц, ну или в полгода.
Исчезли все инвалиды.
Из Москвы исчезли все инвалиды, куда-то они подевались. Mm-hmm. А, говорит, куча народу было, мужиков на тележках, и там и честь им отдавали, то, что мы видим, да, в художественных лентах. Такое mm-hmm. тоже было. Mm-hmm. Люди без рук, без двух рук. Люди им помогали в транспорте, безусловно, потому что вот еще совсем недавно окончилась война, и люди понимали, за что эти люди вообще вот...
Пострадали,
да. Но в какой-то момент они исчезли, а потом, когда мы там ходили куда-то на теплоходах на экскурсии, нам показывали вот эти все угу. тогда еще не восстановленные монастыри, в каких условиях они жили. И мы вот там видели этих людей, которые еще были в живых, и в каких условиях они там содержались.
Недавно совсем женщина где-то в интернете, я читал ее воспоминания о своем деде, он без ноги, у него две руки, одна нога, одной угу. ноги не было. Он после войны, это буквально было через год, наверное, через полтора, в Подмосковье жил, в ближайшем, поехал в Москву оформлять пенсию. И пропал, не вернулся назад. Его родственники искали, долго искали, нашли, как потом она уже поняла, все, его забыли, больше в семье о нем не вспоминали. А вернуться он не смог. Как потом она выяснила, он как раз вот так вот, поехав в Москву, оказался на Валааме.
Совершенно верно, и вам в том числе. Вот поэтому я и говорю, что в дурном смысле слова это традиция у нас такая.
Ну, наверное, пора менять.
Как мы можем это сделать?
Ну, вот,
давайте порассуждаем
просто. По счастью, эта традиция, она уже потихонечку все-таки меняется. Да? Я просто знаю массу, так сказать, примеров, когда вот эти вот особенные люди уже находятся, живут не в детских домах или в домах инвалидов, а живут в каких-то приютах, в которых им созданы максимально комфортные условия для проживания, где они могут сами работать, сами себя обеспечивать, в смысле вот трудиться, да, работают где-то, делают какие-то, ну, поделки, там, может, работают на земле, ну, готовят еду там и так далее. Конечно, за ними нужен какой-то уход, поскольку они все-таки ограничены в каких-то своих возможностях, но, тем не менее, какую-то часть достаточно большой работы они могут делать сами. При этом они вполне, так сказать, социализированы, они ездят и в паломнические поездки, и если им надо, они выезжают в город, в театр там и так далее. Вот такие примеры уже существуют, и как бы
Но, тем не менее, конечно, проблема-то остается. И вы прекрасно помните выражение. Да. Кто упустил это выражение «милосердие поповское слово»?
Я думаю, что это братья Вайнера, скорее всего.
Вот видите, как...
В сценарии фильма «Место встречи» изменить нельзя.
«Милосердие поповское
слово». «Милосердие поповское слово» говорил Глеб Жеглов.
Ну вот и слава богу, что милосердие возвращается, собственно. И тут еще есть один момент такой, как мне кажется. Это должно стать общественной нормой. Это и было общественной нормой. Вспомните, если уж мы вспомнили о белом цветке в начале 20 века, в самом начале 20 века, это же был массовый праздник.
Знаете, к сожалению, не могу с вами согласиться, потому что я считаю, что до революции были, ну, наша сословная система, да, белый цветок проводился, проводились еще благотворительные акции, но это все в определенном небольшом кругу людей. А если посмотреть на всю крестьянскую страну, там, конечно же, ничего такого не было, и рождались люди, и получали травмы, и те же самые отклонения, и жили они по 20-30 лет, и умирали благополучно. Поэтому мы сейчас, мне кажется, вот у нас формируется новое отношение, я люблю порассуждать про гражданское общество, которого у нас нет, но вот каждый раз, когда к нам приходят такие люди, как сегодняшние гости, люди, которые занимаются благотворительными фондами, люди, которые кому-то помогают, я понимаю, что именно отсюда это гражданское общество может начаться, потому что 10 лет назад мы о благотворительности не говорили вовсе, применительно к России, применительно к своим собственным фондам, организациям, которые кому-то помогают. Теперь ситуация в корне изменилась и продолжает меняться. И появляетесь вы, появляются другие фонды, организации, которые стремятся кого-то спасти, кому-то помочь, и спасают, и помогают. Теперь дело, наверное, не за малым, а за многим, как-то изменить отношение в обществе. Потому что этот пример довольно часто тоже привожу. Я относительно недавно услышал у коллег на одной из радиостанций разговорных программу про детей с синдромом Дауна, про детей аутистов. Программа как раз была посвящена помощи этим детям. Но звонили, прямой эфир, звонят слушатели, что отношение само... Оградите меня от этих детей. Оградите моих детей на детской площадке от них. Подожди, я был в аэропорту и видел, как загружают целый самолет детей-инвалидов. Вот я не хочу такого видеть. Не хочу, чтобы в аэропорту, откуда я улетаю в Барселону, вместе со мной в одном зале ожидания были такие дети. Ну, и это 21 век.
И еще такая яркая история. Давайте вспомним вот этот скандал, который тоже потом он вышел из сетевого, да, поля в, так сказать, публичное пространство, когда родители учеников школы, выпускников отказались от фотографирования своих детей с девочкой, которая имела какие-то вот отклонения, да. И это была просто, это был скандал, это была просто невероятная шумиха по этому поводу, и вообще это кажется дикостью сегодня в 21 веке. Я понимаю, что все мы не без греха, потому что все мы люди, все мы с недостатками, с теми или иными. Кто-то там жесткий человек по природе, да, кто-то циничный, там кто-то ироничный и так далее. Но просто есть какие-то вещи, которые не укладываются в понятие «человек».
Ровно так. Но в таком случае надо понять, что именно может смягчить сердца этих людей.
Вот я и предлагаю подискутировать на эту тему.
Ну, есть разные точки зрения. Одна из распространенных точек зрения, что человек смягчается к тому, кому он помогает. Как ни парадоксально. То есть не наоборот. И, может быть, с этой стороны появление вот этих... организации, которые пытаются помогать людям, которые оказались в трудной ситуации, это могут как-то изменить. Но вот у нас здесь рядом с нами сидит художник, и мне почему-то кажется, что немалая роль в адаптации общественного сознания, да, к мысли о том, что рядом с нами есть люди не менее прекрасные, но просто по-другому выглядят, наверное, может сыграть искусство. Владимир, вот...
Почему нет у государства вот таких государственных заказов, да, ведь, ну, условно назовем это социальной рекламой, потому что ведь такие, ну, хорошо, эта выставка проходит на Поклонной горе, да, конечно, это место массового скопления людей, безусловно, кто-то пройдет мимо этих работ, кто-то остановится и о чем-то задумается, кто-то просто посмотрит, уйдет и забудет, но и такие вещи могут появляться просто, скажем, на вот этих специальных аппаратах на городских... на остановку городского транспорта, я не знаю, как правильно технически они называются, когда эти ролики перематываются, да, вот за там какое-то время. И просто они могут быть с какой-то вот, Ну, вот все те слова, которые Екатерина сейчас говорила, они такие же, как мы. Да, там, или...
В чем-то даже лучше.
Да. Или они в чем-то лучше, чем мы. И вот если сознание людей таким образом изо дня в день менять, ну, в данном случае получается,
но здесь что... есть очень тонкий момент. Здесь важно не перегнуть палку.
Согласен.
Здесь важно, чтобы вот это воздействие зрительными образами не оказалось слишком агрессивным.
Я согласен. У нас мы вообще любим крайности. Либо никак, либо сразу много.
Давайте прервемся буквально на одну минуту. Напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня Екатерина Кудашкина, руководитель по связям с общественностью Православной службы помощи и милосердия, Владимир Ештокин, фотограф журнала «Фома». Я Алексей Пичугин.
Я Владимир Емельянов. Мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».